Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Хочется спеть «К нам вернулся, к нам вернулся». Наталья Ивановна, дорогая, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы с новыми силами и новыми героями начинаем нашу программу, новый сезон нашей программы «Все так». И сегодня нашим героем будет адмирал Горацио Нельсон. Естественно, теперь издательство «Молодая гвардия», по-моему, подверстывает к нашим программам свои книги. И они выпустили книгу «Адмирал Нельсон», причем книгу написал Владимир Шигин, капитан первого ранга. Наши слушатели его уже знают. Он вообще работал в главном штабе ВМФ. 20 исторических книг он написал, в том числе «Герои забытых побед». Мы здесь представляли эту книгу. Но сегодня я разыгрываю 9 экземпляров книги Владимира Шигина издательства «Молодая гвардия» «Адмирал Нельсон». А вопрос будет не про адмирала Нельсона. Один из полководцев 20 века имел прозвище «Адмирал». Хотя не имел никакого отношения к военно-морскому флоту в своей стране вообще. Но его и в главном штабе, и в Министерстве обороны дразнили адмиралом. И он чрезвычайно бесился по этому поводу, потому что он был сухопутный. Кто этот полководец, которого дразнили адмиралом в 20 веке? Ну, связь с Нельсоном очевидная, но кто это? +7 985 970 45 45 это телефон прямого эфира для СМС. Вы присылаете СМС, отвечаете, и если вы посылаете СМС, то только подписываете, а если вы через интернет, то еще сообщаете свой телефон. Итак, кто это полководец известный 20 века, которого бесила кличка «Адмирал»? В честь данной ему, в честь адмирала Нельсона, потому что он никогда не занимался военно-морским флотом.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Адмирала Нельсона Наталья Ивановна знают в основном по фильму «Леди Гамильтон».
Да. Да. Я все-таки в подзаголовок нашей передачи написала «Герой-моряк, герой-любовник». Потому что он одинаково славен и знаменит в этих двух областях жизни. Он и герой величайшего романа 19 века, наверное, одного из самых знаменитых. Но и на море он тоже герой. Но неоднозначный, не просто окрашенный в золотистый кить тона. Кто он в истории? Разный. Заботливый англичан, конечно, это монумент. Да. Вознесенный великой колонной над Трафальгарской площадью в Лондоне. Это символ, это гордость, это символ нации. Как бы английский ответ, я бы сказала, на фигуру Наполеона Бонапарта. И всю жизнь их пути почти косвенно пересекались.
Все-таки Веллингтон.
Это очень занятно.
Ответ сухопутный был Веллингтон.
Слушай, да, но по героичности, по значимости...
Да. По романтичности,
можно, сравнивать этих двоих, да. Наконец, все многочисленные примеры его личного участия в морских сражениях, личного участия, это просто Бонапарт на Аркольском мосту во время итальянской кампании 1796 года. Столь же лично отважен. Одновременно герой самого знаменитого романа, но там он не так героичен. Это человек, проявлявший жестокость. В романе немножко смешной. Воевал от всего сердца, от всей души против двух революций. Против американской революции за создание Соединенных Штатов и против Великой Французской революции. То есть человек, сотканный из многих любопытных красок, элементов, и потому так хочется, я это сделала с жадностью и удовольствием, вглядеться в детали его жизни, как всегда, с самого детства.
Да.
Горацио Нельсон родился...
Горацио, кстати, Горацио. Тоже имя редкое, надо признаться.
А мама была не лишена образованности, романтичности. Это, видимо, ее инициатива. Потому что отец все-таки служитель церкви, вряд ли ему интересно было Горацио. Родился 29 сентября 1758 года. Как мягко пишут биографы, в сельской местности. Я бы сказала по-нашему, в глухомане. В графстве Норфолк, Восточная Англия, на побережье Северного моря, в деревне Бёрхемторп. Никто никогда не узнал бы, что она была на белом свете.
Это да.
Если бы не он, в глуши. Отец, приходский священник Эдмунд Нельсон. Дед, отец отца, тоже приходский священник. Мать Екатерина Нельсон в замужестве, в девичестве Саклинг. Вот она несколько более высокого происхождения. Она,
да.
У нее были знатные родственники. И особенно важен нам ее брат. Это дядя нашего героя Горацио Нельсона, Морис Саклинг, человек, сделавший большую карьеру в морском деле и повлиявший на судьбу нашего героя напрямую. Семья огромная, братья и сестры, их 11.
Ну, обычно это деревенские эти самые джентри и священники. Да. Кстати, напомню, что священнику можно было жениться, это все-таки пресвитерианские.
Это пресвитериане. Да. Джентри – это тоже вот верхушка, в общем-то, высшая из крестьян. Это простые люди. 11 детей за 17 лет замужества брака. Mm. Половина выживших. Тоже какой-то принятый процент.
Обычно 18 век, середина.
Тоже вот так и смотрели.
Медицина.
Бог дал, Бог взял. Из них два брата, и два его брата священники. Вот такое семейство, патриархальное, из глуши, ничем не выделяющееся, ни из знаменитых предков не имеющее.
Ну вот есть одна, еще одна связь очень интересная. Его мама, которую он, кстати, потеряет в 9-летнем возрасте.
Да, он сирота.
Она была, как это сказать, если он... ее двоюродная дедушка, внучатой племянницы. Mm-hmm. Она была внучатой племянницей лорда Уолпола, который был премьер-министром, практически назначенным парламентом. То есть такая дальняя связь, но все-таки там что-то цеплялось.
А они в очень этим гордились,
есть.
Конечно.
Да, это скорее предмет гордости, чем
гордости,
предмет добычи.
А в тяжелый момент его жизни это будет и предметом помощи. 100 фунтов стерлингов в год будут давать эти отдаленные родственники, просто давать отставному болеющему капитану. Но это у нас впереди.
Да, это впереди.
Какое детство? Я тут разделил бы две линии. Реальность и легенда. Реальность, очевидно, первая – бедность. Абсолютная реальность. Земля примерно 30 акров, неплодородная. Отец писал в одном из писем. «Изумляюсь, как фермеры ухитряются жить на таких участках. Он не мог прокормить нормально свою семью». Сиротство.
Да, в 9 лет... И священник получал очень небольшие подношения.
Совсем небольшие.
Сказать, зарплату он не получал.
Вся округа нищая, и подаяние их тоже нищие подношения. А Горацио было 9 лет, когда умерла мать. То есть это довольно раннее сиротство. А рассказы о героическом дяде Морисе Саклинге, видимо, тоже реальность. С детства надо было что-то интересное рассказывать ребенку, но интересно, что эти рассказы о героическом дяде, он был маленьким еще, а дядя уже капитан, капитан было много, а эти рассказы подействовали именно на Горацио, самого физически хрупкого, слабенького,
хилого,
совершенно не годящегося для как бы морской службы, так кажется. А другие более крепкие братья пойдут в священники. Он никогда не помышлял пойти в священники. И, наконец, легенды. Вот есть легенда, которая мне очень нравится, мы уж как-то с вами не раз говорили, скажи мне, какие эти рассказывают мифы, я скажу, кто ты. Конечно, видимо, потом сочинена. Как она, я прямо сравниваю с легендами о Шлимане. Якобы маленький Горацио отправился в лес, там потерялся, заблудился, цель какая-то была, птичьи гнезда или что-то, не мог перейти ручей, его еле нашли. Тьма, ночь, его нет. Он сидит на берегу ручья, потому что не может перейти. И бабушка спрашивает, неужели голод и страх не заставили тебя вернуться обратно домой? Ответ. Я никогда не видел страха. Что это такое?
Ну, да.
Дело в том, что вся его дальнейшая военная биография покажет, что именно это у него было безупречно. Личного страха он не знал. Это как маленький Шлиман смотрит книжку, рисунки, трое, и говорит, неужели никто не знает, где этот город? Я найду его. Вырасту и найду. То есть вот эти мифы о людях, которые в дальнейшем очень прославились, они очень характерны. Образование. Важная штука. Какой?
У него не очень.
Никакой.
Да, вот я уже сказал, важная штука, я вздрогнул, может, я про другого читал.
Нет, нет, вы очень изящно сказали. Можно сказать, никакое. Начальная школа в Норридже 2-3 года, где жили родственники. Потом частная школа в Норсвелшем 1 год.
Да.
Ну, скажем так, пятиклассное образование. Все. Другого он не получил. Это
никогда
не среднее.
Не
это ниже среднего. А самообразованием, в отличие от очень многих наших с вами, Алексей Алексеевич, героев, этот человек не увлекался. Он читал. Ну, что он читал? Морские инструкции, всякие рассказы о правилах мореплавания, пособия по чтению карт. Узконаправленный человек.
Ну, вспомни, что их деревня все-таки стояла на берегу Северного моря.
Да? Да.
И там моряки, рыбаки,
Среда.
Вот, да.
Ирос.
Лодкие.
И легенды о легендарном дяде.
Да.
Это вот на детей очень в каком-то возрасте может подействовать.
Там по датам как-то не совпадает, потому что его мама умерла, когда ему было 9 лет, соответственно, 67-й год. А дядя в его жизни появляется через 4 года, когда уже он идет на службу. Вот это я не,
через 3, 12
да,
уже.
Да, через 3. Я никак не мог это связать. Вот, я он, не очень понимаю.
Переписка, как я прочла, показывает, что отношения с дядей всегда поддерживались. И сам, как бы, мальчик этот 12-летний попросил, напишите дяде, чтобы он взял меня на службу. Вот это всех изумило. Все думали, как он будет жить такой чахленький. Итак, но любил писать при этом. Писал много. Он за свою жизнь написал целые потоки писем, но с ошибками, что, естественно, выдавало опять уровень его образованности. Очень интересно высказывание одного его, из его восторженных, знаменитых биографов, английского автора Ллойда. Цитирую. «Нельсон мало чем интересовался, кроме моря. Он не был начитан. Он проявлял очень мало интереса к политике и совершенно не интересовался искусством». Вот такая личность.
Вы какого-то солдафона рисуете, хотя он еще мальчик.
Кажется, он должен стать солдафоном. Но его выведет из этого вполне наметившегося солдафонства романтическая склонность к романтическим любовным чувствам. Это причем Евы, это не ограничивается. До Евы он как бы... До Эммы, прошу прощения. До Эммы Гамильтон он как бы
там
на некоторых
впереди,
других девушках готовился.
Даже женился, я бы сказал.
Детство кончилось в 12 лет.
12, это удивительная история. Вот в 12 я этого не понимаю. Все-таки это 18 век, это вам не 15 век, когда в рыцари посвящали там 13-летних юношей, уже они были не оруженосцы. У нас, значит, пацан, грубо говоря, пацан.
12 лет.
12 лет.
Отец откровенно не мог прокормить семью. И поскольку мальчик сам просился в море, написал Моррису, Саклингу,
дядя.
И мама когда-то всегда поддерживала теплые отношения в память о матери. Помочь,
забери.
Помочь сироте.
Да нет, забери просто.
В общем-то, да.
Забери.
Дядя, по протекции дяди, мальчик, а дядя тогда еще капитан, помещен, устроен на корабль.
Идет война.
Все время,
в этот момент идет война, идет война против Соединенных Штатов Америки. Отставшей колонии, вообще-то. С одной стороны, и Испания, с другой стороны.
Да, он начинает с Испании. Но дело в том, что не разрешено было 12-летних детей брать на корабль. Разрешалось по законам английским, таким строгим, только с 15 лет. Но вот мы считаем, что только в наше время, говорится, по блату все можно. Нет, и в 18 веке тоже. Что поразительно, он был взят не матросом. Ему надо было 4 года отслужить до... той позиции, которую дядя ему устроил, мичману. Ребенок мичман. Это совершенно.
А я вам расскажу еще одну историю, которая довольно любопытна. Значит, дядя берет его на свой корабль сначала матросом. Матросом, но под его командование отдает шлюпку. Да, следить за шлюпкой.
Фактически это мичман.
Но выход корабля в море, вот этого корабля, откладывается, потому что он должен отправиться на починку. И дядя его, значит, он его зачисляет, корабль отправляется в док, и дядя его засовывает в эту мичманскую школу 12 лет, на 3 месяца, пока корабль чинится.
Ускоренный курс.
Да, и он получает мичмана.
Хотя
через 3
не могли человека в этом
сделать.
Возрасте брать. Он также будет получать лейтенанта.
Ни разу не был в плавании. Ни разу, то есть в море был, а в плавании не был. И он возвращается через 3 месяца из этой школы уже... Не на должности мичмана, а мичманом.
С какими-то навыками.
13 лет ему в этот момент.
И сразу 13, отправляется, да. Это ребенок, да. Отправляется в Вест-Индию на 2 года, по 1772.
И вот тут выяснилось очень интересно во время этого плавания. У него морская болезнь.
Вообще.
Ужасная история. Представляете, у адмирала
болеет.
Нельсона,
конечно.
Нет, качки не выдерживает. У него периодически...
Ему кажется, он умирает.
Да. И вот первый поход в ту самую Индию, у него морская болезнь, и до конца своей жизни этот великий адмирал Нельсон, командующий эскадрами
кораблей,
ему было плохо.
Потом его привезут из Индии просто мертвым. Даже большинство думали, окружающие, что это уже труп. И все-таки он возвратился через 2 года из Вест-Индии 14-летним, как пишут современники, опытным моряком. Он обращал на себя внимание.
Опытный
и в 1773 году этот опытный моряк 15 лет отправляется в полярную экспедицию. Отчаянный человек. с хрупким здоровьем.
Только выздоровевший.
Полярную экспедицию, едва выжив. Там тоже есть полулегендарный эпизод 1773 года, когда он как бы встретился, увиделся довольно близко с белым медведем. Вместо того, чтобы бежать, а с корабля Севилья на льдине, он встречает медведя на берегу. Вместо того, чтобы бежать стремительно, он бросается догонять этого медведя, подстрелить или что. И, в общем, капитан приказал выстрелить из пушки по медведю, иначе этот лихой пацан погиб бы в его когтях. То есть, может быть, и легенды, но все они на одну тему – личная храбрость. В 1774-1775 годах он отправляется в плавание в Индийский океан. Боже мой, значит, это почти ребенок. Ему, ну, 16 лет.
Ну, 15-16,
16
да.
лет. Он уже был в Вест-Индии. Вест-Индия. Америка. Он уже был в полярных водах, и он отправляется теперь в Индийский океан. Да, конечно, судьба моряка была ему где-то на роду написана, в формулу крови включена, что-то вот осенено Божьей волей, но что-то было в этом человеке от великого моряка.
Ну, надо помнить, что его дядя, вот который по блату, он тоже растет, он становится генеральным контролером морского ведомства.
Что особенно важно, председателем экзаменационной комиссии, которая принимает у Горацио Нельсона экзамен на чин лейтенанта.
Ах, какая досада.
А председатель прямо дядя. Потому что Морис Саклинг, видная фигура, перед ним трепещет контролер флота. Это ну, страшный человек. Он председатель комиссии. Ну и, как все пишут, все отмечали, что при этом Горацио блестяще прошел экзамены. Я отношусь к этому скептически, потому что блеска ему, необразованному человеку, взять было негде.
А нужно было сдавать не только знания морского дела.
Да, но знания морского дела у него было, и был дядя. И получилось все блестяще. Итак, он скрыл от комиссии, он приврал комиссии, сколько ему лет. Ему было неполный 19. А он сдавал как 20-летний, якобы уже исполнилось 20. В 18 веке, наверное, проще было. Что сказал, то записали. И он становится лейтенантом, назначен вторым лейтенантом на фрегат Ловестов, который отплывает в Вест-Индию. Лейтенант, которому неполные 19 лет. Отважный человек, заметный человек. Снова в Вест-Индию, где в свое время он с большим трудом перенес предыдущее плавание. Нет для него преград, если перед ним море. Трудное, очень трудное было плавание в Вест-Индию. Это 1777-1783 годы. Идет война рождающихся Соединенных Штатов Америки против своей метрополии Англии. Идет война жестокая. Есть союзники. Франция поддерживает Англию, Франция поддерживает Соединенные Штаты, и с этого времени Горацио Нельсон навсегда возненавидел Францию и французов. Испания меняет свои позиции тоже. Вот, есть союзники, она участвует то здесь, то там. Трудное плавание и трудная служба, которую ему поручили. Вот скажем так, служба, не дающая возможности проблистать, ибо она называется «Обеспечение охраны побережья против каперства американского, против пиратства, незаконной торговли». Скучная, караульная служба.
Караульная.
Не для него, не для человека, у которого в голове зреют планы, мечты, его натура формируется. Я сейчас процитирую, что он пишет в одном из писем. Его там обойдут некой наградой, и он пишет адресату другу, что ли. «Вы меня жалеете? Награду не дали. Меня не нужно жалеть, сэр. Настанет день, когда мне будут завидовать, и я веду свой корабль навстречу этому дню». Он верит, что так будет, но на караульной службе довольно сложно. Но впервые он все-таки отличился именно на ней.
Обращаем внимание, что он воюет против восставших колоний. Да, вот просто еще раз. Да?
Терпеть не может, когда кто-то нарушает права Англии. Он законник, он монархист. Эти против монархии. Поэтому он искренне служит в английском флоте против бунтующих колоний. И все-таки случай отличиться именно как личности, как храброму человеку, представился. Дело в том, что пиратство и борьба с ним довольно путанное дело. Кто пират в данный момент, по крайней мере в это время в 18 веке, не всегда было ясно. Итак, был сюжет. Захват американского судна с товарами в сложных условиях волнения на море. Лейтенант, которому поручил капитан это выполнить, с группой матросов захватить корабль, отступил из-за плохих погодных условий. И капитан якобы сказал такую фразу. «Неужели у меня на корабле нет офицера, который мог бы подняться на борт вражеского судна?» Есть такой офицер. И мы догадались, его зовут. Его зовут Горацио Нельсон. В 1779 году досрочно, за 3 месяца до исполнения 21 года, он капитан. И капитаном стал досрочно.
Да.
По нормативам только после 21 года, а он 20-летний капитан. Это большая редкость. Он капитан фрегата «Хинченбрук».
Он трофейный. Это то, что было захвачено у французов с 28 пушками.
Он...
Французы поддерживали, напомню, восставшие колонии.
Он ненавидел за это уже и Францию, и французов. Да. И будет об этом писать. Он совершенно ярко написал о том, как, что должны вообще делать офицеры английские. Существуют 3 заповеди, пишет он в эти годы, молодые джентльмены к офицерам, которые вы должны запомнить навсегда. Во-первых, следует неукоснительно выполнять приказы, не задумываясь о том, правильны ли они. Во-вторых, считать врагом любого, кто говорит плохо о ваших товарищах. И в-третьих, ненавидеть любого француза, как самого дьявола. За что же? За помощь Франции и американской революции. И за то, что вообще-то в это время колониальное противостояние, соперничество Англии и Франции на американской почве принимает очень острые формы. Например, Квебек, провинция, в которой начнется женатая, что ли, жизнь этого молодого офицера.
Через 5 лет, да.
Но все-таки Квебек в его жизни будет.
Да.
Там отчаянно дрались англичане и французы, доходило дело до страшных сражений, и он достался в итоге Англии. Итак, ненависть к Франции, готовность умереть за свою Англию и личная храбрость. Вот на этом завершается его юность.
И мы капитаны. Вы слушаете программу «Все так», Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».
И действительно, это программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Сегодня мы говорим об адмирале Нельсоне. И я вас спросил, конечно, вопрос был сложный, я вас спросил, кого из полководцев 20 века называли адмиралом, и он бесился от этого, но он не имел отношения к морскому делу. Почему-то большинство ответило Колчак. Колчак был знаменитым русским адмиралом, который имел отношение и реформировал русский флот. А на самом деле это был Моше Даян, министр обороны Израиля, и когда, значит, он потерял глаз, его однокашники дразнили его адмиралом, он очень по этому поводу действительно бесился, и книгу Владимира Шигина «Адмирал Нельсон», издательство «Молодая гвардия», серия «Жизель», 2010 год, совсем свеженькая книга, значит, получает Михаил, чей телефон начинается на 383, Эдуард 993, Наталья 970, Михаил еще один 174, Валерий 995, Ирина 798, Николай 174, Александр 250 и Саша, это, видимо, другое имя, а не Александр, 571. Книга из серии «Жизел», адмирал Нельсон.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Эта передача будет в 2 частях, и мы сейчас добрались до того, что, наконец-то, вне очереди за свою отчаянную смелость он получил чин капитана и получил корабль. Адмирал Паркер назначил его капитаном. При этом еще одна такая связь с современностью. Его противником был адмирал французской эскадры Шарль Жискар д'Эстен. Напомню, что один из президентов Франции принадлежал к этой фамилии. Это его предок. И Жискар д'Эстен, французский президент, Валерий Жискар д'Эстен, по этому поводу, когда он был президентом, подшучивал, что вот у нас с Англией давние отношения. А вот этот лейтенант, который стал капитаном, гонял этого несчастного адмирала Шарля Жискар д'Эстена по всему побережью, я бы сказал, вдоль всего побережья. Тем не менее, слава к нему пришла уже, да?
Приходит, приближается. Приходит. Наш Горацио, напомню, все еще, это 80-е годы 18 века, не одноглазый, у него видят оба глаза, хотя здоровье не самое крепкое. Он еще не потерял руку, как это будет в будущем. Он все еще очень молодой и окрепший в морях человек и отличился личной храбростью. Теперь ему надо отличиться как руководителю, как командиру. Он же написал обо мне, будут знать. Он полон честолюбия. Он ждет своего Тулона, если сравним его с Наполеоном Бонапартом. Или ждет своей Трои, если мы сравним его со Шливаном. А этого пока нет. Поэтому то, что замечено адмиралом Паркером, очень приятно. И адмирал Паркер влиятельный человек, становится его покровителем. И, как пишут английские авторы, что еще важнее, он очень нравился жене адмирала Паркера. Она относилась к нему как к сыну. Такие вещи в те времена вот этого большого, большого содействия родственникам и друзьям, достаточно откровенного покровительства, были для него важны.
А наш дядюшка Моррис в это время становится третьим лордом адмиралтейства. Да. То есть он
поддержка
становится третьим человеком в английском флоте.
Поддержка есть. И лично он замечен. Он опять отличается в боях за испанский форт Сан-Хуан в Гондурасе. Водил моряков на суше на абордаж, как он это называл.
Сам
слишком
да.
велики были потери. Из 1800 человек уцелели только 380. Но отвага была такова, что вот по принципу победителей не судят, его возвысили, а не пожурили за эту слишком отчаянную, слишком абордажную атаку на суше. Снова сильно болел, но неизменно возвращался на службу. И вот к этому комплексу созревших мечтаний о Тулоне, Трое и так далее, пока это не реализуется, покровительство есть все, и случай, что ли нет. И присоединяется новая линия его жизни. Он оказывается удивительно влюбчивым человеком. Он начинает влюбляться в 24 года. Да, в самый раз. Вовремя. Но неизменно. Пылко, страстно. В 1782 году он влюблен в 16-летнюю дочь начальника военной полиции Квебека Симпсона, Мэри Симпсон. И сразу же жениться. Друг Дэвидсон с трудом отговорил его делать предложение, говоря, у тебя никаких денег, ты еще, мальчишка на флоте, у нее тоже никаких, что это за там военная полиция, подожди, как-то отговорил. Но через год, в 1783-м, Нельсон во время недолгого визита во Францию, там еще 6 лет до революции, снова вспыхнул пылким чувством к некой англичанке, жившей во Франции, мисс Эндрюс, дочь английского священника. В Сен-Амэре, господи боже мой, Сент-Амэр, глухое довольно место, опять вот уже призрак Бонапарта, они по одним местам бродят. Опять жениться и немедленно. Просил денег, пишет письма, денег у второго дяди, Вильяма Саклинга, умолял. И дядя так еще не торопился, но думал. Но, к счастью, мисс Эндрюс сама ему отказала. Слишком беден.
Это замечательно.
И он понял, что с любовью тоже не все так просто. Он снова в Вест-Индии, его корабль на острове Антигуа, и тут любовь к замужней женщине. Полнейшая, кажется, преамбула будущего великого романа. Это замужняя женщина Джейн Моунтрей, жена постоянного представителя адмиралтейства на острове Антигуа. Замужняя женщина, светская львица, красавица. И этот...
И постарше нашего мальчика.
Безусловно, это его не смущает совершенно. Романтическая любовь. Постоп, нет, даже не романтическая. Страсть. Он вступает в конфликт с ее мужем, что совершенно невыгодно для карьеры. Это как репетиция будущего великого романа. И если бы здесь не объективное обстоятельство, что она с мужем по долгу службы... Роман ни во что не превратился, он только Нельсон его стимулировал. Она отплыла навсегда с Антигуа и навсегда отплыла из жизни Нельсона. Он мог бы здесь навсегда свою карьеру загубить. Он потом будет губить ее, во всяком случае портить и с леди Гамильтон. Но он готов был сделать это и здесь. Итак... Судя по всему, ему надо жениться.
За 1 год 3 романа.
Бешено. Ему надо жениться. 2 с предложениями руки и сердца. Да. Третий без предложения.
Просто не успел.
Она замужем, Да. Он бы предложил. И вот 11 марта 1787 года он женится. Он, наконец, женится на острове Низбет. А кто его избранница?
Фанни Нельсон. Надо сказать, как он же туда попал вынужденно. Да, просто он, значит, захватил 4 американских корабля. Занял каперством, то же самое. И они бросились его преследовать. Его бросил преследовать американский флот. И он, значит, на этот остров Низбет. И суд...
Укрылся.
Да, и суд арестовал, ну, заморозил, если так угодно, его корабль. До судебных разбирательств, да, были ли они пиратами, кто из них был пиратом.
И разобраться в этом невозможно.
Да. И он проводил там вынужденное время, он 8 месяцев.
И провел его хорошо.
Вот. Теперь про эту Фанни.
Повстречал девушку по имени Фанни Низбет. Она была племянницей состоятельного человека Джона Ричардсона Герберта, президента законодательного совета острова Невис, Антильские острова. Ну, не бог весть что, но все-таки. Но она племянница. А родителей лишилась. И она молодая вдова.
У нее есть сын.
Ей 27 лет, у нее сын Джошуа. И у нее своего капитала, своего состояния нет. Она сирота. Живет у дядюшки, у богатого, как бы из милости, очень принятой формы.
Сыном
типа приживалка, да. Живет и этот Джошуа. И состояния никакого нет. То есть никакой корысти за этим браком быть не могло. Это... Он опять романтически впал в романтическое состояние, что он обожает Фанни.
Он из него не выходил,
никогда,
извините.
Да, пожалуй, так. Он пишет в письмах своим друзьям. Она прелестна, она очаровательна. Мы будем счастливы. И пророческие слова. Если вдруг мы не будем счастливы, то только по моей вине. Удивительно вырывается у него такое, ну, провидение такое будущей судьбы его. А пока все кажется прекрасным. Свадьба довольно торжественная.
Там, на краю.
Да, ее родственники на краю света. Ее родственники не поскупились, выделили какие-то средства. А к венцу ее ведет не кто-нибудь, а принц английский. Наследный принц Георга III, Вильям. Они там повстречались с Нельсоном и подружились. Это очень повредило потом Нельсону. Дело в том, что король Англии Георг III считал совершенно обоснованно сына развратником, гулякой, кутилой. Угу. А ему в этот момент там, на этих островах, захотелось покутить именно в компании Нельсона.
Какой
они приятельствовали.
Он,
казалось бы, как замечательно. Да. Я приятель наследного принца. Но в глазах Георга III это навсегда привело к тому, что он Нельсона не любил. Ненавидел. Будет время в следующий раз, и случай подходящий, я расскажу, как умели оскорблять короли, и утонченно, как Георг III оскорбит Нельсона. А пока все замечательно.
Он запомнил ему только это, да?
Нет, ну что он с гулякой дружит. Нет, он не простил
ему
роман.
Вот это запомнил.
Не простил роман, нет, с Гамильтоном.
А, это
все.
Потом, да.
Это навсегда. Но это наложилось, но уже... Вот он дружил с моим гулякой и кутилой, и развратником. Так Георг III не без оснований думал о принце, наследнике. Ну, к тому же отношения между правящим папой и принцем-наследником, как правило, достаточно осложненные.
Ну, это всегда,
и тут приятель. Вот этот,
но приятель принц, тоже, надо сказать, что он служил в морской пехоте. Он там служил морским офицером.
Да. Да.
Вильгельм,
да,
я имею в виду.
Да, да, и восстановился, они сошлись, бывали в доме дяди, и вот так на свадьбе сам принц, принц ведет невесту к алтарю. Это звучит замечательно. Все кажется блистательным. Свадьба, брак, и в этот момент в карьере наступает то, что мы скажем, ну, в просторечии облом. Крах карьеры. Кажется, что навсегда. Так неожиданно. За что? Почему? За благородное дело, за борьбу с коррупцией. Дело в том, что, находясь на этих островах, имея время, ожидая, когда снова уйдет в плавание, он вступил в борьбу с местной коррупцией. Он обнаружил злоупотребление в этой борьбе с каперством, в том, что английские чиновники получают взятки от американских капитанов. Он был совершенно в этом убежден, и он был прав. И он стал писать в инстанции. А в инстанциях все это прекрасно знали и сами участвовали в тех огромных доходах, которые поступали от этого коррупционной схемы, как мы скажем сегодня. А он не останавливается, а он пишет в Адмиралтейство, ему опять дают понять: успокойся, не такая ты фигура, чтобы затрагивать эти тонкие дела. А он не успокаивается, Он пишет в Адмиралтейство, он пишет выше, он пишет королю, но таких людей опасаются и наказывают. И его наказали. Он женился в марте 1787-го, а в июле 1787-го,
да.
И в июле этого же года, да, вернулся в Англию, а в ноябре того же года его рассчитали и списали на берег.
Уволили.
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 В запасе он как бы, в отставке.
Да, да, отставки.
Это половина жалования. На эту половину жалования жить очень трудно. Ему не простили эту борьбу с незаконной торговлей.
И он уезжает к отцу.
А его, да, запомнили. Он уезжает в скромный... Сначала снимает очень скромную квартиру. Живет в отставке тоскливо. Пытается уехать в дом отца. Они там поселяются.
Да.
Но
отец уходит из дома.
Отец очень хорошо принял Фанни.
Да.
Очень хорошо к ней относится. И вот они поселились в этом самом Бёрнхейм-Торпе на родине будущего...
Славный капитан.
Деревне. На герой. Родине будущего героя. Но в тот момент он еще не герой, а это родина будущего героя, захолустье.
Абсолютно.
У Фанни нет детей. Он мечтает о детях. Дети не намечаются. У нее есть сын Джошуа, уже подросток. Она не рвется, видимо, здоровье тоже не очень крепкое. Он с тоской пишет о том, что это моя жена прекрасная женщина, у меня не будет от нее детей. Из этого биографы делают вывод, что он страдал на эту тему. Заниматься хозяйством он не умеет и не хочет. Наполовину жалования жить невозможно, трудно.
Даже в этой деревне.
Родственники из милости, я упоминал, да, это, дают 100 фунтов стерлингов в год унизительно. И он идет на крайнее унижение. Вот что он пишет в Адмиралтейство. В Адмиралтейство. «Если вам, господа лорды Адмиралтейства, будет угодно назначить меня хотя бы на утлое суденушка, суденышко, я буду чувствовать к вам признательность». Унизился.
Унизился.
А им не угодно.
И просто надо вспомнить, что в это время Англия не ведет
он
войну.
Он умирает еще от тоски. И... Его спасает Алексей
война.
Алексеевич. Нет. Французская революция.
Ну, война, да. И следующая за
ней. И вызванная ею коалиции. В 1793 году. Пик французской революции. И ясно, что битва с Францией будет очень тяжелой. Его приглашают в январе очередной лорд адмиралтейства, извиняется за долгие неответы,
да,
на его просьбы.
Почта плохо работала.
И назначают командовать 64-пушечным кораблем «Агамемнон». Название одно чего стоит. Напомню, что Агамемнон командовал объединенными силами греков в Троянской войне. При этом ему сказано, что в будущем он получит еще более сильный корабль, 74-пушечный. Причина проста. Англия – лидер антифранцузских коалиций. Революция во Франции – угроза монархиям всем, позднефеодальным монархиям Европы и английской тоже. И Нельсон снова в строю тех, кто борется против революции. Уже не американской, а теперь французской. Он снова у руля, он снова на коне, он с восторгом покидает это свое тихое сельское существование. Он пишет в это время много писем, из которых мы узнаем что-то о его кредо. Я процитирую кое-что из его писем. Свои впечатления американские. Деньги для них, своих начальников имеет в виду, и растущих, ну, скажем, американских предпринимателей, торговцев. Деньги для них самое главное. Ничто другое их не интересует. Готовы торговать незаконно, вот что он имеет в виду. Вы знаете, что на родине меня почти ничто не интересует. Имя Нельсона там едва ли известно. Но один прекрасный день все может измениться. Это его размышление о будущем. Вот что он думает о долге моряка и англичанина. Долг — это самое главное, что есть у морского офицера. Все личные интересы должны уступить место тому, что требует долг, как бы это ни было горько. Надо сказать, что в целом в своей карьере он следует этим заявлениям и как человеком долга и офицером долга он останется. Но коррупционеры создали в глазах короля очень плохой образ Нельсона. Он настолько был в отчаянии до момента, когда его вернули на службу, что, например, подумывал о поступлении на русскую службу.
Они снова пересекаются с Бонапартом.
Да, а тот пытался поступить.
Да-да-да-да.
Удивительные я ощущаю вот этих пересечения. И глаз-то Нельсон потеряет на Корсике. Да. Откуда только что убежал Бонапарт. Ну,
была еще интересная история. Она заключалась в том, что когда он получает командование над Агамемноном, Агамемнон воюет в Средиземном море. И он заходит в порт Тулон. Там, где стоянка английского флота, вот этого самого. Угу. И он ушел оттуда. Потом появится Наполеон, который разнесет.
Там начнется величие Наполеона.
Да, то есть они разошлись на 3 месяца, по-моему, когда капитан Нельсон покидает Тулон, а капитан Бонапарт, да,
будущий великий император, да,
командующий артиллерией, приходит
туда. Офицер, артиллерийский офицер.
Да.
То есть они пересекаются неоднократно, вот этих как-то биографий. Хотя Бонапарт был на 11 лет моложе, но все-таки это люди близких поколений. И самое удивительное, Алексей Алексеевич, это и в метафорическом смысле. Вот один от Тулона отплыл, другой к Тулону подплыл.
Да.
Это будет еще несколько раз. Они дважды в тумане в Средиземном море,
разойдутся,
не обнаружив друг друга, их флотилии разойдутся самым фантастическим образом. То, что кажется невозможным, это между ними случится и произойдет. Но на самом деле каждый из них вот продвигался через эти туманы, флоты, к своей будущей славе. Слава у каждого будет очень важна.
И к своему бессмертию.
И к своему бессмертию. Совершенно правильно.
Без пафоса, но точно и честно.
Ну и не без него.
Ну и не без него, да-да-да.
И вот человек, который составит, сейчас, как говорят, славу английского флота, основу морского владычества Англии, славу понятия английский, блестящее содержание понятия английский морской офицер, а человек, который составит, ну, как и Бонапарт, вот оставит неизгладимый след в истории и военного дела, человек, который начнет вот-вот уже в следующей части нашей передачи воевать совершенно по-другому.
Да.
Который опрокинет...
Именно там, именно в Средиземном море.
Да, опрокинет устоявшиеся представления. Правда, некоторые наши авторы считают, что еще раньше эти революционные изменения практически стал применять адмирал Ушаков. И трудно судить окончательно.
Видимо, военное искусство военно-морское, оно двигалось вот как открытие, да?
Независимо друг от друга.
Да.
Меня всегда очень веселит в некотором смысле, как американцы во время войны за независимость, до наши времена, открыли, скажем так, рассыпной строй. Угу. Вот этот устаревший принцип построиться всем строгими рядами и держа линию, он действовал и на суше для солдат, и для кораблей
на море. Да.
Идти, подставив грудь под картечь, пули.
Со времен римских легионов.
И когда английская армия пришла покорить взбунтовавшихся американских фермеров, не сомневаясь, что это все легко произойдет, фермеры, видя добровольцы эти американские,
волонтеры,
которые были отцы, волонтеры, основатели, часть из наших отцов-основателей, о которых мы с вами говорили не раз, увидев этот строй и поняв, что он, конечно, очень страшен, опасен, как охотники, как практические люди рассыпались. Они тоже стояли в таком же строю. Залегли под камни, валуны, под какие-то поверхности земли, укрылись и начали вести оттуда казавшийся беспорядочным огонь. В сущности, это было открытие того, что станет потом рассыпной строй. Того, что будет помогать американским революционерам одерживать победы. И вот Нельсон станет революционером на море. Не мгновенно, не сразу. Он не то чтобы родился с этой идеей.
Но все-таки согласитесь, что одно дело воевать в океане и там на Карибских островах, там, а другое дело в этой луже, стиснутой Италией, Испанией, Южной Францией, Северной Африкой. Вот в этом месте нужно было искать новые пути.
Один из узлов военных противоречий всех коалиций Средиземное море. Выдающиеся, далеко выступающие в Средиземное море полуострова, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, крупные такие...
Малая Азия вся.
Такие крупные, да, Малая Азия, острова, как Сицилия, Сардиния,
Корсика, Родос, Крит, Кипр.
Это вообще-то очень насыщенный водный бассейн, и в нем маневрировать этим тяжелым парусным кораблям, не очень готовым к такой большой юркости и крайней подвижности, и усвоивших идею вот этих линейных, стройных движений, построений друг против друга, конечно, стать революционером именно здесь, вы совершенно правы, это говорило о его незаурядных талантах. При этом я всегда изумляюсь, что все-таки человек, который, по выражению принятому у нас в шутку из нашего очень склонного к юмору народа, и потому фильм «Чапаев бессмертен навсегда», я академии не проходил, я их не закончил. Вот он их и не проходил, и не закончил. Это вот тоже такой народный полководец, практик величайший. Это, конечно, удивительно, и это дает все основания говорить, что приближающаяся великая слава Нельсона совершенно заслужена.
Но вы знаете еще что? Именно в эти дни, в эти месяцы он встречает Эмму Гамильтон. Одновременно начинается его новая жизнь, которая там сидит на Сардинии со своим...
Ему 39 лет.
Да,
ему 39 лет. Он на пороге совершенно новой жизни.
Да, он старик по тем временам.
В средние века старик, а там пожилой человек.
Пожилой человек, да.
39 лет, конечно. И он на пороге совершенно нового бытия.
Причем одновременно, я хотел показать.
Он ее увидел, восхитился, и они расстались на 5 лет.
Да, но при этом он увидел корабли французской эскадры, восхитился, но не расстались.
Да, роман будет через 5 лет.
Он будет позже, конечно.
В 1794-м он участвует в покорении Корсики, которая стала владением Франции в 1768-м. При штурме крепости Кальви потерял правый глаз. Каменная крошка от ядра попала в глаз и навсегда избавила... Он утратил зрение в правом глазу. Он не выглядел так, что у него совсем нет глаза. Просто этот глаз ничего не видел. И здесь, на Корсике, он опять прошел близко от Наполеона Бонапарта. Наполеон бежал с родной Корсики, своей родины, в 93-м.
Да.
Этот штурмует крепость Кальви и теряет глаз в 94-м.
Они разминулись второй раз.
Почти мистически переплетены эти судьбы ярчайших европейских военных героев. И оба значительны, оба интересны и оба в нашей программе.
И ровно через неделю мы продолжим. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».